Проект «Безопасные дороги». Программа направлена на проведение пропаганды безопасности дорожного движения и привлечение внимания населения Смоленска и Смоленской области к основным факторам риска. Программа выходит в рамках реализации проекта «Безопасность дорожного движения» для нужд Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по Смоленской области.
Добрый день всем нашим радиослушателям. На календаре 31 августа, это означает, что завтра будет 1 сентября, первый учебный день в этом году. И, конечно же, пользуясь случаем, мы продолжаем наш цикл совместных передач с представителями Госавтоинспекции России по Смоленской области. И тема сегодняшнего выпуска весьма актуальна в преддверии данного праздника. Звучит она следующим образом. Снова в школу. Беседа с сотрудниками Госавтоинспекции Смоленской области в преддверии нового учебного года. И в нашей студии сразу два гостя. Начальник отдела аналитики и пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области, подполковник полиции Заур Махарадович Дождамиров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И также старший инспектор отдела аналитики и пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области, капитан полиции Александра Александровна Дорохова. Добрый день.
Добрый день.
И согласно официальной статистики МВД России, каждый месяц больше тысячи детей по всей стране становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. В половине случаев они либо пассажиры, либо же пешеходы. Лето заканчивается, можно сказать, что оно уже закончилось, и начинается учебная пора, означает это только то, что детям будет необходимо отправляться в школу и в большинстве случаев без сопровождения взрослых. И о безопасности данных групп пешеходов мы сегодня будем общаться. И первый наш вопрос по традиции – это статистика дорожно-транспортных происшествий с участием непосредственно несовершеннолетних.
Это да, это очень актуальный вопрос, потому что сейчас на территории Смоленской области у нас очень повысилась аварийность. Так, по состоянию на 29 августа текущего года на территории Смоленской области зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних лиц. В прошлом году их было зарегистрировано 65. Рост у нас составляет 18%. В данных дорожно-транспортных происшествиях у нас, к сожалению, погибло двое несовершеннолетних. В прошлом году у нас погиб всего лишь один несовершеннолетний. И 74 несовершеннолетних у нас получили различные ранения. В прошлом году таких несовершеннолетних было 60. 59, тоже идет небольшой рост в 7%. Угу. Если мы возьмем целиком анализ, он может нам показать, что основными видами дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних у нас выделяется это на первом месте столкновение. 21 дорожно-транспортное...
Столкновение с автотранспортом.
С автотранспортом, угу. Да. Удельный вес от общего числа дорожно-транспортных происшествий 27%. Наезд на пешехода тоже очень актуальный, с участием несовершеннолетних, угу. У нас 15%. Дорожно-транспортных происшествий, удельный вес 19%. И съезд с дороги, тоже число 7, удельный вес 9,1%. Вообще, основной причиной дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних у нас можно выделить, если со стороны водителей это несоответствие скорости конкретным условиям дороги, 23 дорожно-транспортных происшествия. Если мы берем со стороны пешеходов, то это переход проезжей части дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. Угу. Таких у нас два дорожно-транспортных происшествия.
Угу. А вот если говорить непосредственно о несовершеннолетних, то в каком возрасте лучше всего начинать изучать правила дорожного движения, чтобы те самые несовершеннолетние не попадали в подобную статистику, которую мы только что озвучили?
В целом обучение наших несовершеннолетних должно, по нашему мнению и по мнению большинства специалистов, которые занимаются вот именно вопросами, связанными с педагогикой детьми, надо начинать в том возрасте, когда уже со стороны ребенка есть понимание того, что вокруг него происходит. Mm-hmm. В целом уже с 2-3 лет, то есть с того возраста, когда наши несовершеннолетние и малолетние дети поступают в детские образовательные учреждения, детские садики, сады. Да, угу. Детские сады наши, уже следует в той или иной форме, которая максимально подходит для них, обучать их основам. Основы должны быть связаны в первую очередь, это с необходимостью для них быть, находиться около проезжей части исключительно с взрослыми, их родителями или там другими родственниками. Также не совершать каких-либо резких движений, осматриваться вокруг и, соответственно, быть в каком-то, в каких-то действиях заметным для других участников дорожного движения, особенно водителей транспортных средств.
А если немножечко подытожить то самое обучение, то какой будет основа основ? Каким образом правильно переходить дорогу? И я предлагаю объяснить этот план действий непосредственно для наших юных слушателей, которые также слушают данную передачу. Максимально простым, детским, понятным языком,
да,
если так выразиться.
Мы стараемся, в принципе, так подходить, если с такой аудиторией мы работаем, с участниками дорожного движения. В первую очередь, наш ребенок должен при переходе проезжей части, если он находится с родителем, быть с ним во связи. Например, взять за ручку у родителя. Это же то же самое обращение к нашим родителям. Быть внимательным и не полностью отпускать ситуацию для наших детей, что мама, папа там, или друг, бабушка, дедушка в курсе о том, что происходит. Быть также внимательным, потому что наши взрослые озабочены другими могут вопросы, могут разговаривать по телефону.
Могут банально отвлечься.
Отвлечься, поэтому наш ребенок в первую очередь должен быть помощником для наших взрослых пешеходов, которые с ним находятся. Соответственно, переходить дорогу нам необходимо, осмотрев ситуацию, что у нас с левой стороны, повернуть голову в левую сторону. Если у нас есть там транспортные средства, даже медленно двигающиеся, наш ребенок, если он находится вдруг один или, например, с родителем, должен одернуть родителя или самому остановиться, чтобы дождаться, пока пусть даже медленное транспортное средство передвинулось, переехал то место, где он собирался перейти дорогу. Начинать движение надо не только тогда, когда у нас с левой стороны машин нет или они крайне далеко. Он должен убедиться, что с правой стороны, еще до начала движения, транспортные средства отсутствуют. И только при сочетании двух этих моментов, то есть с левой и с правой стороны машин нету, мы должны переходить дорогу. Соответственно, дорогу мы переходить должны заметно для наших, так сказать, других водителей, не перебегая крайне быстро, но при этом не расхаживая, как на прогулке, например, в том же детском садике.
То есть всю ситуацию проконтролировать и только потом уже начинать переход через проезжую часть. И опять же делать это в специально отведенных местах, то есть на зебре.
На пешеходных переходах.
Какие еще самые главные правила дорожного движения необходимо многократно повторять маме и папе ребенка, чтобы он запомнил их на всю жизнь? То есть вот может быть как некий лайфхак для родителей, как они могут привить знания правил дорожного движения своим детям.
Знаете, хотелось бы обратить в этом вопросе внимание на самих родителей и обозначить им, что они пример для ребенка. И чаще всего, сколько бы сотрудники госавтоинспекции не ходили в учебные заведения, ни в школы, ни в детские сады, не объясняли детям, как правильно переходить дорогу, все равно родители могут взять за руку и перебежать с ними в любом месте, показывая этим плохой пример. То есть первым делом хочется обратиться к родителям, также бабушкам, дедушкам, потому что у нас есть дорожно-транспортные происшествия, когда бабушка взяла на руки маленького ребенка и перебегала дорогу, чтобы они сначала подавали все-таки правильный пример детям и позже уже правильно их обучали.
То есть, как бы это ни звучало, дети копируют и перенимают
поведение,
то самое,
конечно,
поведение
своих родителей,
взрослых.
Да. Почему родителям можно, а нам нельзя? К сожалению, очень сильно.
То есть, в первую очередь, родители, давайте положительный пример своим детям, и все будет хорошо. Предлагаю перейти на моделирование некоторых ситуаций и на примерах объяснить, как правильно в них необходимо действовать. Например, на обочине стоит припаркованный автомобиль. Ребенок начинает движение, и когда из-за стоящего авто выезжает другой автомобиль, также на большой скорости, что необходимо делать ребенку в данной ситуации?
Здесь, в данной ситуации, с точки зрения практики, которую мы можем довести, в первую очередь ребенок должен, если это есть возможность такая, вернуться за перепаркованное транспортное средство и дождаться передвижения данного транспортного средства. В случае, если все-таки такой возможности по времени у ребенка нету, или он там растерялся. Другой вариант – это перескочить вперед, чтобы отойти от этого транспортного средства. В целом, при этом эти действия должны быть сочетаться с тем, чтобы на другой противоположной стороне движения не было также транспортных средств. Поэтому все движения он должен осуществлять или назад, или вперед. Резкими, как бы, в данной ситуации уже и требуется быстрота, резкость и ловкость нашего ребенка. Вот, поэтому вот эти ситуации, но в принципе, чтобы избежать этой ситуации, мы должны все-таки советовать, чтобы наши дети в случае такой ситуации отходили от транспортного средства, которое припарковано, потому что оно гипотетически предусматривает опасность. Угу. Соответственно, отойти уже обзор со стороны и водителей, со стороны пешехода у нас будет намного увеличен. Поэтому в случае такой возможности следует лучше отойти от транспортного средства вдоль его и перейти уже дорогу в тоже положенном месте.
Где этот автомобиль не будет перекрывать обзор?
Обзор двум участникам дорожного движения. Угу.
У нас есть еще несколько ситуаций. Для наших слушателей они могут показаться банальными, но напомню, что тема сегодняшней передачи посвящена больше для ознакомления детей. Поэтому, возможно, наши ситуации будут смоделированы банальные, но все-таки наша задача, чтобы наши юные слушатели смогли в них максимально полно разобраться. И следующая ситуация. Красный свет уже загорелся. Ребенок оказался в середине проезжей части, а машины уже начали двигаться, ну, непосредственно на свой зеленый сигнал светофора. Как поступить ребенку в данной ситуации?
Здесь такая ситуация может быть несколькими вариантами, в зависимости от той проезжей части, где наш ребенок переходит дорогу. В случае, если проезжая часть у нас позволяет, имеется отдельно выделенная осевая между двумя сторонами, то есть это может быть отдельно выстроен островок безопасности, тротуар какой-нибудь, или, например, отдельно выделенная дорожной разметкой зона, где транспортные средства с той или с другой стороны не, по правилам дорожного движения не заезжают. И практика, в принципе, свидетельствует о том, что они туда не заезжают. Поэтому, если имеется такое место, вот, которое я определил, наш ребенок должен находиться там и, соответственно, дождаться.
В середине проезжей части.
В середине, да, на осевой полосе. Если движение прекращается, он все равно находится там до наступления разрешающего сигнала для него, ну, простым языком, как мы для детей, зеленого человечка или зеленого сигнала светофора. Соответственно, когда это наступает, он еще раз убеждается в том, что все транспортные средства остановились, водители его заметили, нет других опасностей, и он уже продолжает движение. Угу. Еще также советуем, если имеются другие участники дорожного движения, если они остановились, находиться возле них, потому что чем, как бы, больше людей в одном месте, они более заметны для водителей транспортных средств. Ни в коем случае не следовать тем действиям тех взрослых нарушителей, пешеходов, которые в нарушение переходят, или когда машины даже не остановились, или остановились, но горит красный для пешеходов, продолжают движение.
А могут ли как-то взрослые, которые находятся на этом пешеходном переходе, ну, чужие для ребенка, назовем так, просто вот прохожие, каким-то образом помочь ребенку в данной ситуации, чтобы он не растерялся, не испугался, не стал бегать по проезжей части?
Здесь, конечно, он может помочь. И, например, в моей, так сказать, жизненной ситуации были, когда я находился с детьми чужими для меня, я брал их за руку, и мы, соответственно, дожидались, потому что, во-первых, ребенок успокаивается чисто психологически, доводим, ну, можно рассказать ему о том, что не переживай, мы сейчас все это сделаем. Здесь также следует отметить тот момент, что в случае, если вот такая патовая ситуация произошла, когда он находится, вот, ну, когда движение транспортных средств, и бывает так, что один водитель останавливается и пропускает его, хотя у него, для него горит зеленый, он пропускает нашего пешехода. Ни в коем случае не надо бежать, ни в коем случае не надо делать резких движений. Надо дождаться, если весь поток транспортный, если одна полоса движения, где машина одна едет, все, мы переходим дорогу аккуратно, понятно для водителя, что водитель видел наши действия, потому что наши дети должны, пусть им сложно для этого, но себя поставить на место водителей. Наши машины не могут по мгновению остановиться. Наши машины могут причинить большой ущерб. И это не позволит нам там заниматься в спортивных секциях, угу. передвигаться, играться на детских площадках. Это всегда все надо в себе, в голове держать нашим детям. Этого, я думаю, что им хватит. Поэтому мы должны тогда, если нам одна машина пропускает, и есть другой поток, дождаться, когда весь поток остановился угу. и продолжит движение.
И только тогда продолжать да. движение.
Напоминаем, что программа «Безопасные дороги» выходит в рамках реализации проекта «Безопасность дорожного движения» для нужд Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по Смоленской области.
Впереди, как мы уже говорили, а именно завтра, начинается новый учебный год, и с удовольствием, конечно же, родители бы отводили своих детей непосредственно в школу, но не всегда это получается в силу работы. И каким образом стоит подбирать оптимальный маршрут дом-школа-дом? Как его проработать непосредственно родителям с ребенком?
Да, это очень, в принципе, важный вопрос, и причем родителям надо уже было позаботиться о нем заранее, не только 1 сентября, а с ребенком вообще стоит сначала сесть вместе, открыть либо какую-то карту в интернете, они уже есть подготовленные посмотреть, либо начертить. Угу. Дом, школу, все
такую
дороги.
Некую да, схему,
некую схему все дороги, на которых были бы отмечены. Светофоры, пешеходные переходы, регулируемые, нерегулируемые, даже повороты дорог, кусты и как бы все остальное, что может предоставлять опасность или ловушку для ребенка. Эта схема рисуется. Вместе с ребенком определяется оптимальный маршрут, который будет безопасный. Либо это будет два маршрута в зависимости от дневное и вечернее время. После этого родителям необходимо взять за руки ребенка и с ним пройтись по этим маршрутам, обговаривая, обозначая в каждом месте, при каждом повороте, при каждом светофоре, что ребенку нужно делать и какие ситуации могут случиться, какие дорожные ловушки могут быть в этих местах, чтобы ребенок был подготовленный.
Угу. Часто дети также добираются в школу не только пешими маршрутами, но и общественным транспортом. Давайте уточним основные моменты, которые все должны помнить и соблюдать при заходе в транспорт и непосредственно при выходе из него.
Наши несовершеннолетние, так же, как вы сказали, передвигаются достаточно часто и даже уже с начальной школы в транспортных средствах самостоятельно маршрутного назначения. Соответственно, при прибытии, во-первых, надо убедиться, что то транспортное средство, маршрутное транспортное средство довезет нашего ребенка до школы или там, до того места.
То есть, правильно ли
он выбрал.
Маршрут.
Но это как бы не касается безопасности дорожного движения, это касается в целом безопасности и спокойствия.
Отчасти тоже
да.
безопасности, потому что по ошибке ребенок
согласен,
может
да.
уехать в другое место, в другой район, в котором он да. прежде не находился, и растеряться.
Согласен с вами. Здесь надо вот к этому вопросу тоже смотреть. И не находиться, как сказать, в телефонах, в наушниках в этот момент на всем протяжении следования маршрутного транспортного средства. После того, как мы убедились, что это наше транспортное средство, оно остановилось. Задача номер один. Это убедиться, что имеются стоящие или сидячие места свободные, где наш ребенок может находиться. Транспортное средство находится, имеются конструкции, предусмотренные, это ремни безопасности, он их пристегивает. Если вдруг они у него большие, потому что наши дети маленькие, он должен попросить наших других пассажиров или самого водителя, чтобы он нас пристегнул. Также не рекомендуем находиться в телефонах, быть сконцентрированным на том маршруте, в котором он двигается, на тех опасностях, резких торможениях, находиться, так сказать, в безопасности в этом моменте. При обнаружении, так сказать, установлении, что это его место выхода, он, соответственно, должен выйти из транспортного средства, опять же, быть внимательным и осуществлять как погрузку свою, так и выгрузку после полной остановки транспортного средства.
Угу. Опять же, добавим к предыдущему вопросу маршрут дом-школа-дом. Если на данном маршруте тоже предполагается движение на общественном транспорте, также необходимо будет
конечно, с ребенком надо будет
пройти.
Проехать. Хотелось бы еще обратить внимание, что есть дорожно-транспортные происшествия, когда детей у нас, к сожалению, сбивают при выходе из общественного транспорта. Поэтому детям нужно убедиться, выходя из маршрутки или троллейбуса, или трамвая. Во-первых, вспомнить, как правильно у нас обходится транспортный слева или справа. Кроме этого, выходя из трамвая, если есть дальше дорога, которую надо перейти к обочине, надо убедиться в том, что транспортные средства все остановились.
И пропускают, выходящих,
да, тебя,
пассажиров.
Те же, грубо говоря, правила, что когда ты переходишь пешеходный переход или дорогу.
Я бы еще добавил бы один момент. Вот по дому, школу, дом, что Александра говорила, когда мы начертили, за руку провели. Родителям следует, во-первых, ближайшие там 10-15 дней сентября все-таки поводить по возможности или там привлечь там других родственников, там знакомых, или отправлять с родителями других школьников. Но при этом как бы провести такое скрытое наблюдение, так сказать, простым языком, когда наши родители могут посмотреть, как
доверяй,
наши...
но проверяй.
Да, да, да. Ребенок, как он передвигается. Все-таки без проверки здесь никуда. И потом разобрать эти моменты с нашими детьми, потому что все-таки тот ребенок, который за ручку, и тот ребенок, который самостоятельно, это два разных ребенка.
Дальше предлагаю продолжить нашу беседу и поговорить про средства индивидуальной мобильности, которые в последнее время стали очень популярны среди нашего населения и, в частности, среди юных участников дорожного движения. Как же правильно передвигаться с использованием средств индивидуальной мобильности?
Дети, передвигаясь на различных средствах индивидуальной мобильности, до 14 лет им запрещается передвигаться по дорогам. Они имеют право передвигаться только по велодорожкам, по тротуарам и обочины. И хотелось бы отметить, что в случае, если ребенок передвигается на транспортном средстве, на симе по тротуару обочины, все равно преимущество идет у пешехода. То есть они не должны как-то препятствовать, гонять в этом месте, чтобы не навредить другим участникам дорожного движения пешеходам. На край дороги электросамокат может выезжать только если ребенку более 14 лет. И ему только если электросамокат оборудован тормозами и фарами красного и белого цвета. Кроме того, средства индивидуальной мобильности не имеют права двигаться в потоке транспортных средств, и также нельзя на нем передвигаться несколько человек. Сейчас это в городе можно увидеть, как они становятся 2-3 сразу, и взрослые этому подвержены, и дети, и это запрещено.
Довольно часто действительно ситуация, когда наблюдаешь, что электросамокаты, которые можно взять в аренду на какое-то определенное время, передвигаются непосредственно по проезжей части. Могут ли другие участники дорожного движения каким-то образом повлиять на эту ситуацию, увидев такого «водителя», в кавычках, назовем его так?
Конечно, здесь у нас могут быть несколько вариантов воздействия. С одной стороны, это может быть просто беседа с такими водителями электросамокатов. В других ситуациях это может быть сообщение в наши органы. Мы всячески работаем. У нас достаточно тесное взаимодействие идут с прокатчиками, которые у нас основными прокатчиками областного центра. Также в районах области, в крупных, где также есть у нас прокаты, также имеется связь наших коллег с данными представителями бизнеса. Мы, соответственно, эту информацию доводим. В принципе, они идут навстречу по уменьшению скоростного режима на определенном участках. Они могут занести, например, какой-то там не черный список, типа бана определенных
пользователей,
да, чтобы у них не было это всего. Плюс могут это все снимать на видео, фотографировать. Мы это все, соответственно, информируем. В принципе, у нас вот по нашей правоприменительной практике достаточно большое количество сейчас, возросло, точнее, их количество дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. В одних случаях электросамокат совершает столкновение с машинами, в других ситуациях сбивает наших пешеходов. В целом мы осуществляем их розыск достаточно успешно. По прокатам, практически 100% у нас результаты.
В случае при работе с прокатчиком непосредственно осуществляется
розыск. Да, у нас есть с ними взаимодействие. Мы, как орган государственной власти, направляем туда запросы. Они оперативно нам их сообщают данные.
Информацию.
И мы, соответственно, всю дальнейшую работу уже проводим с конкретным человеком, который находился в определенное время, в определенное место на данной модификации. Опять же, сейчас мы должны довести, что если электросамокат или другое средство индивидуальной мобильности имеет больше 250 ватт, то такое транспортное средство приравнивается уже к мопеду. Соответственно, от этого идут все негативные последствия в случае дорожно-транспортного происшествия. Это наличие водительского удостоверения, запрет, точнее, у нас запрет есть и в целом, но привлечение уже к административной ответственности как водителя транспортного средства полноценного в случае, например, нахождения в состоянии опьянения. Что еще могу сказать? Что если наши несовершеннолетние пешеходы думают, что они не достигли возраста административной ответственности, или, например, их родители также думают, что авось прокатит.
Пускай катаются.
Да, пускай катаются. Помимо того, что они калечат себя, калечат своих родных и близких, здесь необходимо сказать еще об гражданской ответственности наших родителей, которые несут в соответствии с законом полную ответственность за возмещение материального и морального вреда наших детей, которые его совершили. Поэтому если мы где-то рублем, можно сказать, и помимо этого такие семьи ставятся могут становиться на учет наши органы подразделения по делам несовершеннолетних, что также негативно, наверное, сказывается на жизнедеятельности всех членов семьи.
А, Заур Махарадович, вы прежде упомянули, что те самые СИМы, средства индивидуальной мобильности высокой мощности, они приравниваются к мопедам. И предлагаю также напомнить нашим слушателям о правилах передвижения на мопедах, мотоциклах, потому что часто бывает, к сожалению, что и несовершеннолетние ими управляют.
Давайте я отвечу на этот вопрос. С наступлением вот как раз летнего периода у нас сейчас произошел рост дорожно-транспортных происшествий с участием водителей несовершеннолетних мототранспорта. Практика наша показывает, что этот мототранспорт чаще всего покупают либо родители,
в большинстве случаев,
и ведутся на поводу у детей, причем можно встретить ребенка, который уже имеет спортинвентарь, полностью экипирован, шлем совсем, то есть деньги, видимо, родители выделяются, покупают родители. Вторые случаи, когда родители нам отвечают на наши вопросы, что ребенок сам купил. То есть на каких-то сэкономленных деньгах,
на школьных обедах.
То есть ребенок самостоятельно купил себе средства передвижения уже повышенной опасности, и родители чаще всего говорят, а мы не знали. Настояло где-то в гараже, и ребенок мой на работе, и ребенок пошел кататься. Это, к сожалению, очень большая проблема, и родители говорят о том, что ребенок катался во дворе. Вот недавно у нас случай катания ребенка во дворе закончилось тем, что ребенок выехал у нас на автодорогу, на улицу, где совершил дорожно-транспортное происшествие. То есть недосмотр родителей приводит к печальным последствиям. Порекомендовали бы родителям, которые нас сегодня слушают, все-таки вы же не даете детям ключи от машины. Понимаете, что это опасность для вашего ребенка. Ограничивайте доступ. Либо есть дети, которые действительно обучаются, ездят на них, катаются. Для них это вид спорта. Для этого у нас в Смоленске есть специальные организации, где можно оставить транспортное такое средство, мопед, и пользоваться только во время тренировок.
Безопасно во время тренировок присмотром взрослых.
Да, под присмотром взрослым, но, к сожалению, как опять же показывает практика, у нас есть случаи, когда мама сама покупает своим несовершеннолетним питбайк и спортинвентарь и разрешает при ее нахождении кататься. Это у нас, к сожалению, один раз закончилось дорожно-транспортным происшествием. Дети врезались в друг друга. Один ребенок лежал у нас в больнице с тяжкими последствиями.
Опять же, как мы говорили в начале нашей беседы, взрослые должны давать положительный пример в данном
опыт.
Плане.
И дети уже есть ситуации, дети приезжают в школу на этом, оставляют и обратно с занятий уезжают. Они думают, что остаются безнаказанными.
Что это все в порядке вещей.
Да.
И я предлагаю в завершение нашей встречи, чтобы вы непосредственно сказали некие пожелания нашим радиослушателям, чтобы они чувствовали себя на дороге максимально безопасно.
В первую очередь мы хотим пожелать в начале учебного года нашим детям вспомнить все те навыки, которые они уже знали и будут ими использовать. Нашим родителям хочу пожелать оставаться во взаимодействии с нашими детьми, знать и видеть, чем они занимаются, их увлечениями, находить с ними контакт. Также с учетом уменьшения светового дня, все-таки как родителям, так и несовершеннолетним нашим деткам следует обезопаситься, и чтобы на их одежде, на рюкзаках, на других средствах были светоотражающие элементы. Поверьте, это очень высокий уровень безопасности, повышает намного нашу безопасность, наших детей, потому что водители в темное время суток могут различать пешеходов исключительно по вот этим элементам.
Напомним, что сегодня нашими гостями были начальник отдела аналитики и пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области, подполковник полиции Заур Махарадович Дождамиров, а также старший инспектор отдела аналитики и пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области, капитан полиции Александра Александровна Дорохова. Спасибо вам за эту встречу и за этот диалог.
Спасибо.
Спасибо.
Проект «Безопасные дороги». Программа выходит в рамках реализации проекта «Безопасность дорожного движения» для нужд Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по Смоленской области.